Эдуард Николаевич Успенский. Тетя дяди Федора. Глава первая. Письмо. На Простоквашино надвигалась осень. Не очень быстро, а так, миллиметр за миллиметром. Каждый день становилось холоднее на четверть градуса. Днем еще было лето, солнце все заливало золотом. Но зато ночью никаких сомнений не оставалось, что вот-вот зима на природу обрушится. Ночью даже снег выпадал. Все были заняты делом. Кот Матроскин за последними грибами ходил и капусту засаливал. Дядя Федор задачник для третьего класса осваивал, а пес Шарик теленка воспитывал. Он полугодовалого Гаврюшу на сторожевого быка дрессировал, полусторожевого, полуохотничьего. Увидит он зайца в поле и кричит Гаврюше: «Куси!» Бычок после этого до самой речки за зайцем гонится. Заяц через речку в два прыжка блинчиком перелетит и в поля. А Гаврюша так не может. Он в речку трактором врежется и такой веер брызг поднимает, что радуга полчаса над рекой висит. Бросил Шарик палку через забор и кричит Гаврюше: «Неси!» Гаврюша прыг через забор, палку в зубы и назад. Шарик прикажет ему: «Му-му!» Гаврюша замычит так, что люди в деревне шарахаются. Они думают, что на их Простоквашино электричка наехала. Однажды кот Матроскин не выдержал. Он к Шарику подошел и говорит:
«Ты на кого его дрессируешь? На циркового клоуна? Что это за куси-неси такое? Что это за му-му-ква-ква? Для дрессировки собак давно уже специальные культурные команды придуманы. Фас там или апорт. Или уж голос в крайнем случае».
«Может быть, для сервировки собак есть такие слова», — возражает Шарик. «Только для быков они не подходят. Быки, они звери сельские, простые, небалованные».
«Не для сервировки, а для дрессировки», — поправляет Матроскин. «Сервируют только столы в ресторане. Пора бы знать, глухомань сельская».
Шарик обиделся на глухомань сельскую и сделал такое заявление.
«Вот что, Матроскин, ты заведи себе своего теленка, собственного, и дрессируй по-своему. А это мой Гаврюша».
Матроскин от удивления аж остолбенел на две минуты. Его можно было горизонтально на два столбика класть. Так в цирке гипнотизера с тетеньками делают. Потом как закричит:
«Как это твой, когда это мы его вместе с Муркой рожали? Да я из-за него столько ночей не спал! Да я его и соским молоком поил! Да я лично ему клизму 20 раз делал, когда ты его сосисками кормил!»
В общем, большой конфликт надвинулся. Того и гляди, Шарик с Матроскиным подерутся. Они уж друг друга толкать начали. Дядя Федор на крыльцо вышел и говорит: «Давайте мы теленочью дуэль проведем. Поставим вас в разные концы огорода, а Гаврюш пусть в середине стоит. Вы его к себе зовите, к кому он подойдет, тот им и будет командовать». Встали они в разные концы огорода. Каждый к себе Гаврюшу зовет. Шарик командирским голосом кричит:
«Гаврюша, ко мне бегом! Гаврюша, ко мне кругом!»
Матроскин так тихо подзывает:
«Кис, кис, иди ко мне, скотинка маленькая!»
И большую брюкву из-за спины показывает. Гаврюша на месте крутится, то туда голову повернет, то сюда, то к Шарику побежит, то к Матроскину. Чем ближе он к Шарику приближается, тем сильнее Матроскин кричит. И наоборот. Такой шум подняли на всю деревню, а толку нет. Не получается теленочья дуэль. Тогда дядя Федор говорит: «Пусть каждый из вас возьмет палку и кинет ее через забор. Чью палку он принесет, тот для Гаврюши и главнее». Выбрали они каждый себе палку по вкусу. У Шарика палка длинная была и тонкая, и вся в мелких сучках. Она чем-то сильно на самого Шарика смахивала. Он тоже был тощий и задиристый. А у Матроскина в лапах такая толстая дубинка оказалась, потому что Матроскин и сам за последнее время округлился. Кинули они свои палки за забор, и Гаврюша вихрем за забор прыгнул. Все замерли, ждут. Вылетает Гаврюша из-за забора, а в зубах у него не палка, а зеленый плащ почтальона Печкина. Почтальон за забором стоял и в дырочку подсматривал. Гаврюша его самого хотел притащить, да Печкин по дороге из плаща вывалился. Бедный Печкин за плащом прибежал и давай тащить его за другой конец. Гаврюша не отпускает. Шарик и Матроскин тоже пытаются плащ у быка выдернуть, да ничего не выходит. Гаврюша за лето здоровый стал, как танк. Он всех троих спокойно по огороду тащит, куда захочет. Весь огород перепахал. Печкин кричит.
«Эй ты, рогатый дурачок, отдай плащ немедленно! Доиграешься, тебя на колбасу отправят!»
Дядя Федор решил вмешаться. Он подошел к Гаврюше и спокойно так скомандовал. «Голос! Му-му!» Бычок как замычит своим электрическим голосом и плащ выпустил. Сразу Шарик с Матроскиным и Печкиным втроем на 3 метра отлетели и в забор врезались. Матроскин посмотрел на выпавшие доски и говорит,
«Да, ремонт здесь рублей на 100 наберется. Придется 100 штук штакетника покупать. От этого Печкина нам только одни расходы идут, да еще и подслушивает».
Печкин говорит,
«Мне от вас много доходов. У меня этот плащ, может быть, свадьбишный. А вы вон как его изживали и обсопливили. Его и надеть, и то противно. Придется мне теперь к своему дому огородами пробираться. Я не какой-нибудь Рокфеллер африканский, 2 плаща иметь. А вас я вовсе не подслушивал. Нужны вы мне больно. Я вам письмо принес».
Он отдал им письмо и скорее ушел. А то вдруг Матроскин заставит его забор чинить. Дядя Федор взял письмо и пошел в дом. Письмо — это очень важное событие. Все про теленочью дуэль сразу забыли. Письмо было от мамы. Мама писала. «Дорогой наш мальчик дядя Федор, ты живешь в сельской местности совсем заброшенной. Природа к тебе близко, а культура далеко. Это хорошо, но неправильно. Будем принимать меры. К нам приехала моя двоюродная сестра Тамара Семеновна. Фамилия у нее Ломовая. Вообще-то у нее двойная фамилия — Ломовая Бомбино. Папа у нее был генерал Ломовой, а мама — солистка балета Бомбино. Она такая добрая и очень толстая, как 2. Ты ее не помнишь. Она ушла из армии. Там она работала полковником по хозяйственной части. Она решила тебе подарок сделать. Она решила всю оставшуюся жизнь посвятить твоему воспитанию. Про нее была статья в газете, и ее очень хвалили. Она такой работник прекрасный. За 30 лет ни разу в отпуске не была. С ее склада ни одна пушка не потерялась, ни один танк не пропал. Когда она из армии увольнялась, все солдаты строем плакали. Тебе она очень много пользы принесет. Она уже пианино купила и самоучитель. Будет тебя на лауреата международного конкурса готовить. Жди ее с нетерпением и радостью. Твои родители, папа и мама». Когда дядя Федор письмо прочитал, он не особенно обрадовался. Эта двухразмерная тетя его чем-то насторожила. И к пианино у него особой тяги не было. И Шарик насторожился. Ему пианино нравилось, он часто думал, вот бы выбросить оттуда всю требуху, которая гремит, отличная собачья будка получится. Он просто к любому постороннему человеку заранее с подозрением относился. А Матроскин обрадовался.
«Нам лишний хозяйственный работник никогда не помешает. Мы тут забурели совсем в сельской местности, закисли, темп потеряем. Кругом люди фирмы открывают, лапти плетут для иностранцев. А мы ушами хлопаем. Нам нужны свежие силы».
И стали они к приезду тети Тамары готовиться. Первым делом решили для тети кровать купить. Тетя — это не собачка, завел ее и все. Ей и кровать нужна, и матрас, и одеяло. Ее на сеновал не положишь, особенно осенью. Вывели они из сарая трактор, Тартармитю. Заправили его борщом вчерашним и поехали в большой сельский магазин за мебелью. Едут себе они по сельской дороге. запутанные, как веревка, белые колечки в небо пускают. А по краям вся природа, как мультипликация, яркая. Ели зеленые, сосны черные, а лиственные деревья оранжевые. Одно удовольствие смотреть. Сиди себе и любуйся. Только Тартармитя не давал им смотреть. Только они смотреть начинают и любоваться, он их трясет. Он в последние дни засиделся в своем сарае и летел вперед, как ошпаренный. На каждой кочке два раза подпрыгивал. Один раз от кочкости, другой раз от засиделости. Когда наши покупатели около магазина с трактора сошли, их шатало так, будто они не в магазин приехали, а в вытрезвитель. Они не только шатались, они еще и подпрыгивали. Матроскин говорит продавцу.
«Здравствуйте. Нам кровать нужна на колесиках. А есть у вас такие? К нам тетя в гости приезжает на постоянную жизнь».
Продавец отвечает. «У нас сейчас любые кровати есть. Хоть на колесиках, хоть с моторчиком. У нас в деревне капитализм наступил».
«Хорошо», — говорит дядя Федор. «Давайте посмотрим ваши кровати».
«А чего смотреть?» — говорит продавец. «Вы скажите, какая кровать вам нужна. Мы нажмем кнопку, и дядя Вася вам ее со склада притащит».
«Какой-то странный у вас капитализм наступил», — говорит Матроскин. «И кровати у вас завались, и кнопочки есть, а дядя Вася все так же на себе тяжести таскает, как при развитом социализме».
«Так какая кровать вам нужна?» — спрашивает продавец.
«Большая кровать», — отвечает дядя Федор.
«Это не разговор», — замечает капиталистический продавец. «Дайте точную техническую характеристику. Кровати бывают односпальные, полутораспальные и двуспальные. Сколько к вам тетя приезжает?»
«Одна тетя, но сдвоенная», — кричит Шарик. «Давайте, нажимайте кнопочку, пусть нам двуспальную кровать принесут».
Нажали кнопочку. Прибежал дядя Вася в синем халате. Ему объяснили, что нужно. И через 5 минут он притащил огромную кровать еще на колесиках. Там не то что сдвоенную, там стройную тетю уложить можно было. Шарик про себя подумал.
«Если нам тете не понравится, мы на этой кровати палатку разобьем. Вещи погрузим и быстро в другую деревню смотаемся».
Матроскин деньги продавцу заплатил и говорит.
«Там я у вас много пустых картонных ящиков вижу. Они вам, наверное, не нужны, а нам очень для растопки пригодятся».
Продавец согласился и разрешил Матроскину все ящики забрать. Они быстро эти ящики на кровать погрузили, прицепили ее к Тартармите тросиком и очень осторожно поехали. Со стороны было похоже, что трактор не кровать, а воз сена везет. Только вместо сена были разноцветные ящики. Очень красивая картина получалась. В этот раз Митя себя прекрасно вел, и они вдоволь на осенние деревья насмотрелись. Почтальон Печкиных по дороге встретил и спрашивает.
«Это кто же вам столько посылок прислал таких красивых? И почему без меня?»
«Это гуманитарная помощь», — говорит Матроскин. «Ее сейчас прямо в руки передают без посредников. Это питание для собак и кошек. Вискас и собакискас».
Печкин подумал. Вот как о собаках и кошках беспокоиться стали. А о почтальонах не думают.
Жалко, что я не собака и не кошка. Пожалуй, и я себе котенка заведу. Пусть ему гуманитарную помощь присылают.
Когда они домой приехали, Матроскин за голову схватился.
«А вдруг кровать в доме не поместится? А вдруг она в дверь не полезет? Как тогда быть? Придется дырку в стене пропиливать».
Но потом он все измерил и успокоился. Если подстилку Шарика в сене вынести, то как раз места для кровати хватит. Или пусть Шарик под кроватью спит, тетя охраняет. Шарик на это не пошел.
«Фиг тебе, чтобы я под вашей тетей спал!» — сказал он коту. «Раз вы меня выселяете, выселяйте совсем на улицу. Я из этих ящиков себе прекрасную будку склею, двухкомнатную. Буду на улице жить, как все собаки».
Матроскину было жалко ящики отдавать. Он говорит,
«А чего бы тебе, Шарик, под крыльцом не устроиться? И делать ничего не надо, и тепло, и сторожить удобно».
«Ага, и все ноги у тебя над головой от снега отряхивают, и от песка. И все это тебе на голову сыплется. Нет, ты сам там живи, если ты такой изобретательный».
Тут дядя Федор вмешался. «Матроскин, ты не прав. Пусть Шарик клеит, что хочет. Мы так договорились жить, чтобы каждому было хорошо. Мы все должны друг друга любить».
«Верно», — согласился кот. «Если мы друг другу уступать не будем, у нас не дом будет, а коммунальная квартира склочная».
И еще он добавил практические соображения.
«Дядя Федор, сколько от него шума, от нашего Шарика? Стоит только какой-нибудь собачке в деревне тявкнуть, он такой гам поднимает, что мы до потолка подпрыгиваем. А в будке ему звукоизоляция не позволит так шуметь».
Шарик сразу взялся за дело. Достал кисть малярную из сарая, сварил из крахмала ведро клея кисельного типа и начал ящики клеем мазать и друг другу прислонять. Ящики легкие, веселые, яркие, и работа легкая, веселая, яркая, если делать ее аккуратно. А Шарик все делал тяп-ляп. Сначала сделал картонный ящичный пол, потом картонно-ящичные стены, потом из реек, которые Матроскин приготовил для ремонта забора, сделал обрешетку для крыши и тоже обклеил ящиками. Дом вышел сикось-накось, но очень яркий и симпатичненький. Тут уже и вечер наступил, звезды высыпали на небо, как веснушки. Вымотанный Шарик, как стоял на картонном полу, так и спать свалился. А клеевую кисть под голову подложил,